Твои люди, Иркутск.
Дорогие друзья, я очень рад сегодня нашей передаче, потому что я думаю, так сложилось, что исполнилось мое желание видеть у себя на этой авторской передаче «Твои люди, Иркутск» замечательного человека, удивительного хирурга, удивительного просто со своей принадлежности, той направленности, которая связана с его именем в Иркутске. Он детский хирург, хирург необыкновенный. Сейчас мы в процессе разговора вам расскажем о том, что это действительно необыкновенное дело он осуществляет на нашей Иркутской земле. Это доктор медицинских наук, профессор Юрий Андреевич Козлов, хирург из Ивано-Матренинской больницы. Вот так скромно я говорю, потому что Юрия Андреевича не только эти звания, но так мы решили, что скромность украшает человека. Он так сказал вот сейчас мне о том, что вот те звания, которые у него есть, которые я уже сообщил, это практически покрывает все то, что он делает. Но я бы сказал по-другому. Те моменты, которые мне открылись при знакомстве с этим удивительным человеком, я хотел бы, наверное, бы, если бы имел на это право, присвоить ему от имени тех детей, которых он лечит, и от тех родителей, которые стали счастливыми, присвоить ему звание академика. Но у него есть лучшее звание, у него есть более высшее звание, у него высокое звание доктора. И я низко склоняю голову перед этим высоким званием и перед тем, что Юрий Андреевич делает у нас в Ивано-Матренинской больнице, и не только в пределах этой больницы, но и далеко за ее пределами. Юрий Андреевич, естественно, я бы хотел задать вам вот такой вопрос, наверное, сразу. Обычно, когда человек заканчивает школу, а вы закончили ее с золотой медалью, это для меня тоже прекрасный фактор, потому что не всегда в мединститут идут золотомедальники. Это уж я точно знаю. Вы закончили школу и как-то сразу идете в мединститут и определяетесь в такую трудную специальность, как хирургия. Скажите мне, пожалуйста, и всем вот нам сегодня, что вот вас подвигло на вот эту специальность? Кто оказал на вас такое влияние? Почему вы вдруг определились, что вам вот эта, казалось бы, тяжелая специальность, которая требует удивительного напряжения сил и нервов, вдруг стала для вас родной? Что это было? Вот такой у меня первый вопрос для нашего знакомства сегодня на этой передаче.
Добрый день. Я очень рад оказаться в стенах радиостудии. Я, наверное, мечтал о том, что окажусь один на один с микрофоном когда-то, но вот до этого момента не поступало приглашений. И все чаще я мог общаться с своей потенциальной публикой через посредством телевидения. Если задуматься над тем, как я оказался в медицине, и что это такое дар, либо какое-то провидение сверху, тут меня терзают две мысли. Всегда жизнь как замысел. И вторая – это линия жизни, которая может быть прописана не тобой. И когда сходятся два этих суждения, то получается как раз эффект, который получился, наверное, со мной и со многими другими хорошими, гениальными врачами, которых достаточно много на нашей русской земле и сибирской земле. Могу сказать, что, наверное, тяга к гуманитарной стороне этой жизни, к биологическим наукам, она и определила, возможно, вот эту основную генеральную направленность моей деятельности. Медицина, как известно, относится к биологическим наукам. И дальше все это просто переросло путем невероятного труда, физического, умственного, в то, что имеет на сегодняшний день моя профессия, моя родная больница и мой долг перед теми людьми, рядом с которыми я живу.
А, Юрий Андреевич, вот скажите мне, пожалуйста, во время учебы, будучи студентом, вы уже решили, что вы будете в хирургии? Или это каким-то образом вас повернуло, может быть, появились друзья, которые пошли в это время в хирургию и говорят, давай подежурим вместе с тобой. И это дежурство, которое у нас всегда было у медиков как фактор немножко приработка, оно привело вас к тому, что вы стали работать именно в хирургическом отделении. Так ли это было?
Абсолютно так. Вы доктор, доктор медицинских наук, и вы хорошо понимаете, как это обычно случается с мальчишками, которые приходят учиться в медицинский институт, сейчас университет. Действительно, это было так. На первом курсе я дежурил в приемном покое факультетских клиник, в хирургическом приемном покое. Там ребята, с которыми я до сих пор сохраняю контакты и дружбу, они меня обернули вот эту хирургическую веру. И дальше все пошло и поехало. Это большой драйв на самом деле, потому что хирургия – это очень мужская профессия. Я всем рекомендую, кто слышит меня сейчас и кто до этого сомневался, может быть, куда отдать своего ребенка и какой выбор сделать ребенку, который учится в мединституте, но не достиг еще того периода, когда нужно определяться. Хирургия – это отличная профессия для целеустремленного молодого человека.
Да, и безотказная же, очень трудная специальность, поэтому... Решиться на такую специальность – это все равно, что, как однажды сказал один мой знакомый, тоже хирург, это все равно, что прыгнуть с сейфовой башни и остаться живым. Я думаю, что...
Абсолютно аналогичная идея возникает в голове у меня, потому что я сравниваю профессию хирурга с профессией летчика-испытателя, которая всегда садится за самолет, владея новой техникой, и не знает до конца, чем закончится этот полет.
Да. Не будем вспоминать о том, что сейчас у нас есть, к сожалению, печальные варианты, и я думаю, что это не повод для того, чтобы все-таки отказаться от хирургии, потому что тут входишь действительно в неизвестность, но зато ты счастлив, когда ты выходишь уже оттуда и видишь реальные результаты, которые достигнуты именно вашими руками, вашей головой, вашими нервами, вашей силой, вашим деянием. А вот скажите, пожалуйста, Иван Андреевич, вот вы работаете с удивительным направлением, действительно. Это махонькие деточки, ведь это же. Это новорожденные и недоношенные дети. И все отделение ваше практически связано именно с этим контингентом ребятишек. И вот эти вот махонькие дети, скажите, пожалуйста, а патология у них какая наиболее часто встречается? Это сердце, это легкие или какие-то другие наши органы, с которыми этим деточкам жить всю жизнь? Что чаще все-таки бывает?
Ну, я немножко отвлекусь. Я хочу сказать, что это великое счастье работать среди маленьких детей. Это самое начало жизни. Больше это уже никогда не повторится.
Да, это верно.
И у этих детей... количество аномалий на самом деле достаточно высокое. И это не связано с тем, что мы живем в каком-то определенном регионе. Оно повсеместно достаточно имеет определенные границы, частота появления тех или иных врожденных пороков развития.
Это не только генетика и не только условия.
Это не всегда генетика.
Это
не всегда генетика. Это большей частью воздействие тератогенных факторов в период раннего развития ребенка эмбриона. Это обычно период ограничится первыми 8 неделями. И если какой-то фактор внешней среды, а их достаточно много, и в каждом отдельном случае мы не можем установить, какой фактор подействовал, но известно, что радиация, медикаменты, определенное наличие электромагнитного излучения может вызывать, индуцировать развитие врожденных аномалий развития. И они очень хорошо классифицируются. Существуют большие аномалии развития и малые аномалии развития. Так вот, к большим аномалиям развития относятся пороки развития желудочно-кишечного тракта. Они на первом месте стоят. Затем пороки выделительной системы. Это обычные пороки развития почек, мочеточников, мочевого пузыря и уретры. И затем пороки развития сердца и дыхательной системы. Все остальные, которые существуют, они либо раритетны, встречаются в единичных случаях, либо они настолько малы, что мы большого внимания им не придаем. Я забыл пороки развития центральной нервной системы. Кстати, в отношении которых существует достаточно хороший прорыв в плане управления появлением этих пороков. Появились данные в последние десятилетия о том, что наличие прием фолиевой кислоты у матерей гораздо снижает риск возникновения аномалии развития нервной системы, такие как спинобифида, миелоцели, расщепленный спинной мозг и гидроцефалии.
Но я возвращаюсь к тому вопросу, который я хотел бы вам еще задать в связи с тем, что вы сейчас сказали, что патология чаще всего закладывается в первые 8 недель беременности, если я правильно понял.
Совершенно
да?
Верно.
Вот в связи с этим, что вы можете дорогим нашим женщинам, которые хотят иметь ребенка, что они должны делать вот первые 8 эти недель, как они должны себя беречь, что они должны предугадать, для того, чтобы этот ребенок ушел в светлую жизнь без патологии.
Вы знаете, как хирург, я могу, конечно, дать несколько советов, но они будут иметь общий характер, потому что частности какие-то определенные в этот период развития невозможны. Я хочу сказать, что она хрустальная жизнь вот этого маленького эмбриона, который развивается всего лишь из двух клеток. и затем превращается в такое мультимиллиардное количество клеток, которые будут дифференцированы и будут выполнять свои функции как четко отрепетированные механизм.
Не говорите, да, я нам недоступны, да. К счастью, может
быть. Поэтому, если мы говорим о первых 8 неделях, это, конечно, женщина, муж, семья, другие дети должны оберегать свою будущую маму, будущего ребенка, брата или сестру от всевозможных неблагоприятных воздействий. Это, конечно, должно быть нормальное питание, правильное питание. Это должно быть полное ограничение всяких физических нагрузок и воздействия даже потенциальных каких-то возможных опасных излучений, каких-то поводов, которые могут привести к получению вредной дозы какого-то препарата. Я говорю, допустим, о том, что не надо сидеть у компьютера, который образует вокруг себя электромагнитное поле.
Золотые, да, слова вы говорите.
Не надо играть и бегать в ледовый гольф, но это такая крайность уже, конечно. Нужно довольно хорошо понимать, что первые 8 недель – это фундамент жизни будущего организма, который нарушать ни в коем случае нельзя. Это кирпичики, из которых будет создан затем организм ребенка, которого мы будем любить больше всего на свете.
Правильно. Значит, надо лучше читать хорошие книжки поэтические.
Да.
Можно, конечно, петь хорошие лирические песни. То есть это все благополучно отражается или благоприятно, сказать лучше так, отражается на тех деточках, которые появятся вот в этой семье. Юрий Андреевич, а вот скажите мне, пожалуйста, рождение вашего отделения, вашего центра, где занимаются именно новорожденными и недоношенными, это стало следствием революции в медицине, технологической революции, или это стало тем, что у хирургов удивительно всегда развиты руки, они всегда просятся к неизведанным, это я знаю точно по медицине, потому что не было у нас хороших автоматов, не было у нас хороших приборов, а хирурги творили такие чудеса руками, как будто у них на каждом пальце было по зеркалу, и они точно видели не в 3D изображении, а даже, может быть, в 6-8D, но, значит, видели так, что нужно делать не только с детьми, но и с взрослыми. Я уже сейчас так обобщаю всю хирургию. Так вот скажите, что явилось следствием или причиной рождения вот вашего отделения и таких головокружительных возможностей и успехов?
Верно заметили, интуиция у хирургов, она более развита, чем у врачей остальных специальностей. Но если мы говорим конкретно о нашей профессии, о развитии хирургии новорожденных в Иркутской области, тут есть определенные фамилии, даты, которые я обязан вспомнить. 94-й год – это год, когда организовалось наше отделение на ровном месте. И организатором был человек, который всегда стоит за моей спиной, рядом со мной. Это мой шеф, учитель и партнер по работе Владимир Александрович Новожилов. Он приехал зараженной идеей создания хирургии новорожденных в Иркутской области после того, как он прошел курс обучения в Москве в аспирантуре. И увидел подобную модель в Филатовской больнице города Москвы. Это было невероятно трудно создать то же самое здесь, в Иркутске, потому что это было далеко от Москвы. Никто не понимал необходимость того, что нужно помогать таким детям, спасать. Это сейчас не существует вопросов, для чего мы должны спасать пациента с атрезией пищевода, либо с атрезией прямой кишки. Даже никто не задает таких вопросов. А в то время это были реальные вопросы, которые стояли на повестке дня. Кроме того, не было абсолютно никаких условий для того, чтобы выхаживать пациентов после операции. Это были невероятно тяжелые дни для нас, потому что дети, которых мы удачно прооперировали, их невозможно было выходить, потому что не было аппаратов специальных для искусственной вентиляции легких, систем для поддержания температурного режима, а также систем обеспечения нутритивной поддержки питания этих больных. Сейчас все это радикально изменилось. Это был действительно революционный год, вот именно 94-й год, когда все началось. И дальше это завертелось невероятным образом. И вот эта революция, которая была сначала ментальная в наших головах, она стала еще технологической, потому что появились настолько современные способы и методы лечения врожденных заболеваний, которых мы тогда, в 90-х годах, еще не могли даже представить.
То есть вы сейчас пользуетесь, ну, всем инструментарием, так как это на вершине, можно сказать, изобретательской деятельности, возможности реализовать все то, что вы хотите, с максимальным доступом вот в это махонькое человеческое тельце. И вот скажите мне, пожалуйста, это вот сегодня уже здесь, в Иркутске, достаточно хорошо понимают, не сбрасывают это на то, что мы периферия, и, дескать, у нас совсем не обязательно нам вот такие развертывающиеся, дорогостоящие оперативные вмешательства. То есть я вообще хочу сказать, вас хорошо ценят в этом смысле, потому что я всегда переживаю, когда некоторые товарищи из Москвы начинают говорить о том, что «а, там же периферия, вот у нас тут климат такой-то, а в Иркутске». То есть вот такие вот несуразности, они меня всегда оскорбляют. Поэтому я, может быть, задал вам неправильный вопрос, любят ли вас, потому что вот лично я люблю вас, хотя у меня, слава богу, все здоровы. Но ведь вас должны любить и любят те, ради которых вы живете, по сути дела. Насколько я знаю вашу автобиографию на сегодняшний день, вы практически живете больницей, вы практически живете каждым ребеночком, вот этой малюточки, которая появляется в ваших руках. Я даже не могу себе представить, сколько нежности в ваших руках должно быть и решительности, чтобы внедриться в это тело, оказать максимальную помощь этому ребеночку, выходить его, и потом, я не знаю, помнить его всю жизнь или нет, вот в связи с этим, сколько у вас было оперативных вмешательств? Можете сказать, сколько у вас детей прошло через вас?
Я обнадежив безнадежность, все возлюбив и все простив, такую проявите нежность.
Это хороший стихарь, да.
Что умирающий был жив.
Просто молитва.
Да, это молитва настоящая. И цифра не значит ничего в жизни хирурга, я думаю, потому что ты можешь прооперировать десятки тысяч операций, которые не будут иметь большой сложности. Это будет обычная операция, например, по иссечению каких-то мелких кожных опухолей. Гораздо важнее это сложность этих операций. Такие, как, допустим, резекция печени, резекция легкого, удаление части легкого, операция на кишечнике сложнейшая, на сердечно-сосудистой системе, нервной системе, их очень много. Оценивая, сколько я выполнил операцию, ну, наверное, можно говорить там о 7 или 8 тысяч операций.
Ну, это прекрасно, и я думаю, что это очень важно, потому что надо это считать, и надо об этом говорить. Это не потому, что мы с вами какой-то там учет ведем для того, чтобы сказать, о, какой я, у меня 7, там, 10 тысяч. Но когда какие-нибудь шоу-бизнесы начинают говорить о том, что они уже 500-й концерт дали для того, чтобы заработать себе на золотой унитаз, я думаю, что у вас золотого унитаза нет, а вы сделали 7 тысяч потрясающих операций. Потому что каждый из 7 тысяч людей, которые у этого ребенка стояли за его спиной, это мамы, папы, там, бабушки, дедушки, они должны просто, я не знаю, целовать вас. Это обязательно, потому что это удивительно то, что вы делаете. Я понимаю, что вы этим не кичитесь, потому что кто всегда об этом кичится? То, что он, кажется, делает то дело, которое он должен делать. Он родился вроде бы ради этих дел. Но это замечательное дело, это просто необыкновенно то, что вы делаете. Я, Юрий Андреевич, прочитал, в общем-то, все, что о вас написано. Но не очень много написано, к сожалению. А вас писать надо, наверное, каждый день, потому что каждый день появляются удивительные какие-то оперативные вмешательства. Я понимаю, вы этого не хотите, потому что тогда будете читать только то, что на вас написано, и не будете делать операции. Скажите, пожалуйста, Юрий Андреевич, ваш рабочий день, насколько я прочитал и познакомился с этим, простирается 18-20 часов чаще всего. А вот скажите тогда, как вы восстанавливаете свой здоровый и полноценный рабочий режим? Вы же каждый день приходите рано утром уже к себе в отделение. В этом отделении вы царь и бог все-таки, хотя у вас появился хороший коллектив, я знаю. И этот коллектив уже иногда остается без вас и оперирует, и выполняет все обязанности, которые должны быть в этом отделении. То есть вы сформировали тот коллектив, прямо, скажем, на американский лад. Американцы всегда говорят, если взять руководителя и убрать его из отделения или из этой организации, если организация хорошо работает, значит, это здоровый, нормальный коллектив, и это хороший руководитель. Вы это делаете. Вы едете на конференции, вы едете на съезды, вы даете им возможность, так сказать, спокойно, вроде бы без вас жить. И они с этим справляются. Это очень хорошо. Но все-таки я хотел бы узнать, как же вот 20 часов в сутки работать и при этом оставаться вот таким красивым и не уставшим, просто-напросто молодым человеком?
Ну вот про мою команду, это я обязан просто сказать, это Dream Team, команда мечты. Настолько хорошо мы подобрались, это как хорошая семья на самом деле. Встретились люди, которые обладают не только прекрасным интеллектом, но еще и прекрасными человеческими качествами. Они не способны врать, они поддержат и подставят плечо в трудную минуту. Это люди, которые все переживают, не только тебе, но и пациентам, их родителям. Мы буквально плачем вместе с родителями, которые к сожалению, не всем мы можем помочь, но это совершенно небольшое количество этих людей, пациентов, приходится с этим сталкиваться. Мы переживаем как свое личное горе, горе нашего пациента. Но если говорить о рабочем нейрохирурге вообще, вы знаете, я очень много примеров видел в мире. У меня есть люди, на которых я бы хотел быть похожим, да? Это великие хирурги, один из них, это Владимир Владимирович Алексей Мисишвили. В свое время он работал в Бакульском центре, кардиохирург. Затем он уехал в Берлин и там стал профессором, подтвердил все возможные регалии, которые он здесь имел научные. Создал свою научную школу и в итоге стал самым лучшим детским кардиохирургом Европы. А я получал удовольствие смотреть на то, как он работает. Я видел ритм его жизни и, собственно говоря, он, наверное, заложил во мне все, что сейчас есть. Он мне говорил всегда о том, что время мало в сутках и время в жизни очень не так много для того, чтобы себя реализовать. И если ты будешь меньше спать, ты больше успеешь. Так на самом деле есть. Но работа не должна быть бесконечной, потому что ты должен анализировать, и тут наступает время и момент твоих научных знаний, которые будут заключаться в анализе того, что ты сделал, в анализе тех новаций, которые ты пытаешься внедрить в свою работу. И оставшееся от работы время ты должен себя посвятить науке. Это происходит каждый день. Вы знаете, это как, по-моему, Горького было, там, «Ни дня без строчки». То же самое здесь. Я очень неуютно себя чувствую, когда я не напишу страницу какого-то текста, статью, руководство в будущее или книгу, потому что понимаю, что время для того, чтобы реализовать себя на профессиональном поприще, оно ограничено.
И быстротечно. Да, это верно. Юрий Андреевич, я знаю, конечно, что вы не просто хирург. Все, что вы делаете, я вот смотрю, это просто вы, наверное, удивительный кудесник, потому что все, что вот так вот делается на этих маленьких тельцах, на этих маленьких ребятишек, это просто фантастически иногда действительно проникновение и реализация тех замыслов, которые дают им потом хорошую жизнь. Скажите, пожалуйста, вот то, что вы делаете с этими ребятишками, есть какой-то прогресс вот в положительных исходах? То есть мы чего-то добились, вот вернее мы, я уже присоединяю себя к вам, мне так это приятно, что я как будто бы снова хирургической деятельностью занимаюсь под вашим руководством. Но я не отнимаю у вас никакой пользы, так сказать, в этом смысле для себя. Дай Бог вам здоровья на этом поприще. Но все-таки какой процент? Я не люблю, правда, эти цифры. Они иногда бывают не очень объективны и показательны. Но никуда без них ведь не денешься. Как мы вышли вот на этом варианте, на этом сегодняшнем дне, на исходах оперативных вмешательств, которые проходят в вашем отделении?
Мы перестали быть медицинской провинцией в области детской хирургии. Абсолютно точно. Здесь, в Иркутске, нужно хорошо понимать и давать отчет. На сегодняшний день состоялась столица детской хирургии Российской Федерации, одна из столиц.
Это фантастически, да. Приятно.
Пускай это будет такая, которая на отшибе стоит в 5000 километрах от одного большого города и в 4000 от другого, от Владивостока, я имею в виду. Середина земли, на самом деле. Но здесь создана отличная, замечательная научная школа, которая знает не только в границах Российской Федерации, но и за рубежом. Я хочу вам сказать, что здесь побывали все известные на сегодняшний день хирурги мира. Я их могу перечислить, это будет довольно длинный список, но фамилии Кифа Джорджесона, Вита Холкомба, Дэниела Уосли, Дэвида Вандерзи, Оливера Мюнстера, Сикей Янга, Тадаши Иванака, и этот список будет бесконечен. Это люди, те, которые были в нашем таком шорт-листе, которые не просто приезжали здесь учить, но и уезжали с мыслью о том, что здесь реально умеют оперировать.
То есть их привлекает не Байкал, который у нас с вами всегда привлекательно является.
Байкал помогает.
Да. А именно то, что здесь действительно школа, действительно удивительные достоинства, которые дают им возможность облечь науку и проявиться в хорошем варианте в науке, невзирая ни на то, что мы с вами действительно далеко от других каких-то центров. Но это не страшно, это очень хорошо.
Да, и цифры. Вот если требуется цифры, они существуют. Эти цифры были 25 лет назад ужасающие, это были 20-30% неудачи, если брать всю массу детей, которых мы оперировали. Сейчас послеоперационная летальность составляет всего лишь 0,04%.
Ой, это же ерунда. Это абсолютно можно считать как ошибка при подсчетах. Это замечательно, это удивительно просто. Это удивительно. Вы заикнулись об этом, но я хочу это немножечко детализировать. Вы действительно не просто хирург, практик, а вы большой ученый. Каждый день, вы говорите, должны написать хотя бы несколько строчек о своей научной деятельности. Я понимаю, что вы обобщаете, я понимаю, что вы детализируете, я понимаю, что вы намечаете какие-то дальнейшие пути своего развития в хирургии. Это естественно и должно было быть так. И вот скажите мне, пожалуйста, вот эта ваша тяга, так сказать, к научной деятельности, она выражается, ну, не только в том, что вы докторскую диссертацию написали, вы стали профессором, это естественно, а какое направление, есть какое-нибудь кардинальное направление среди всей вот этой сферы деятельности, которую вы исполняете уже на протяжении многих лет, есть ли какое-то вот такое звездное для вас направление, к которому вы стремитесь и которое вы чувствуете, что вы нащупали уже определенные моменты, которые дадут вам возможность реализовать затеянное вами?
Да, направление называется минимально инвазивная хирургия. Она состоит в том, что с помощью миниатюрных камер и таких же миниатюрных инструментов мы погружаемся в тело маленького человека, без разницы, недоношенного, это ребенок, который имеет массу тела 800 грамм, либо это ребенок, который имеет массу тела 10 килограмм и выше, и выполняем те же самые операции, которые раньше выполнялись с помощью больших разрезов. Это большой технологический прорыв, это абсолютный переворот в хирургии вообще, в детской хирургии в частности, который стал доступен благодаря тому, что появились, во-первых, камеры высокого разрешения и появилась индустрия производства микроинструментов для выполнения этих операций. Мы стояли у истоков. В свое время нас считали таких своеобразных ковбоев сорвиголов, которые не понимали, куда они идут, в надежде от того, что вот эти технологии не просто модны, и, возможно, они придают какой-то определенный статус хирургу. Но оказалось, что за этими технологиями лежит быстрое выздоровление ребенка, сниженная послеоперационная боль, и, что важно, на что всегда обращают внимание родители, это отсутствие грубых деформирующих рубцов последствий операции. Наши пациенты, которые приходят в год жизни, меня сейчас слышат 1000 больных, которых я оперировал, они это подтвердят негласно и молча кивнут головой, что они не увидят рубцов на теле своих детей. Кроме того, индустрия производства вот этих суперсовременных устройств для эндохирургии, она привела к дальнейшему лавинообразному поступлению, развитию других технологий, допустим, технологии изображения. Сейчас мы пользуемся в Иркутске трехмерным изображением. Вы знаете, я одеваю очки, и я погружаюсь в мир аватара. То есть я реально нахожусь внутри человеческого тела, можно так иллюзорно представить себе. Неделю назад фирма-производитель эндоскопического оборудования, очень современного, японская, предоставила наше распоряжение новую эндохирургическую систему, которая выдает 4К изображение, которое в 4 раза лучше, чем то изображение, которым мы пользовались до настоящего времени. И так далее. Это
Вариант апробации сейчас. Они отставят этот аппарат?
Они к моему большому сожалению, этот аппарат не отставят. Но если бы совершилось чудо какое-то, и, возможно, кто-то меня здесь сейчас услышал по радио, я был бы очень рад, потому что за этим стоит... Объясню, почему. Радость заключается не в том, что я буду владеть единственным прибором в России, а в том, что хирургия станет еще более безопасной.
Значит, давайте обратимся все-таки. Может, нас действительно услышат уважаемые люди, у которых есть возможности и есть средства. Пожалуйста, послушайте, как сказал Юрий Андреевич о том, что у них сейчас на апробации японский инструмент, крайне необходимый для Иркутска, крайне необходимый для наших детей. Детей не просто сегодняшних детей, а еще и внуков, и правнуков. Я очень прошу вас, услышьте, соедините свои потребности или возможности вот в этом удивительном походе за благо наших детей и подарите Иркутской больнице, это не машина, наверное, это удивительный аппарат, наверное, так правильнее было бы сказать, на котором будут работать долгие-долгие годы наши уважаемые, замечательные хирурги. Я прошу вас это услышать и всем откликнуться. Конечно, вот то, что мы с вами все сказали, и то, что вы сегодня говорите, вот я, наверное, в разрезе того, что вы сказали, еще хотел бы, наверное, задать такой вопрос. А скажите, пожалуйста, Юрий Андреевич, а вот делается ли у нас оперативное вмешательство внутриутробно в данный вот такой вариант, поскольку это махонькие дети? Я понимаю, что можно сделать кесарево сечение, ребенка извлечь из матки, он присоединен плаценты к маме, значит, тут все в порядке. А вот если не разрезать, если это сделать через какой-нибудь вот такой микро, разрез, может быть, махонький, от которого ничего потом не будет, все-таки от кесарева след есть. А так бы ничего бы не было бы. И сделать эту операцию прямо там внутриутробно. Это один вариант вопроса, который я вам задаю. И второе, а если это все «да», то делается ли обезболивание? Или этот ребенок уже защищен маминым каким-то вариантом, чтобы не делать ему никаких обезболиваний, а сделать вот такую операцию? Вот посвятите в эти тайны, пожалуйста.
Все очень изменилось, когда появился ультразвук перинатальный, дородовый ультразвук. С помощью этого метода исследования стало возможно установить не только пороки развития, но и степень нарушений. И мы можем сейчас говорить, что, допустим, диафрагмальная грыжа у пациента с индексом развития легких меньше, чем единица, он не приведет ни к чему хорошему. Но если индекс будет 1,4, то, ну, скорее всего, после рождения операция, которую мы выполним, она приведет к тому, что ребенок выздоровеет. Но те дети, которые находятся в пределах между 1 и 1,4 индексом, без внутриутробного вмешательства им нельзя будет рассчитывать, да, на то, что произойдет выздоровление. Эти вмешательства появились первоначально в Америке, в Соединенных Штатах, Южной Калифорнии, затем в Пенсильвании. Две известные американские школы, они развивали направление фетальной хирургии, так называется внутриутробная хирургия. Они встречали большое сопротивление среди прогрессивных врачей, даже американских. Но постепенно, к концу 80-х годов, появились области, где можно применять фетальную хирургию. И школа южнокалифорнийская под руководством Майкла Харрисона, она продемонстрировала, что вот этим пациентам с диафрагмальной грыжей можно производить фетальные внутриутробные операции, которые дают шанс выздороветь этим детям. И послеоперационный период у этих пациентов протекает гораздо лучше, чем у больных, у которых не выполнялись фетальные процедуры. Это постепенно докатилось до Европы, первоначально в Бельгии. Появилась школа, которая стали проводить подобные операции. И в России примерно 3 или 4 года назад стали выполнять операции при так называемой синдроме обкрадывания у плодов, которые находятся там внутриутробно, да, близнецов. И когда идет обкрадывание одного плода, кровообращение за счет другого, производится фотокоагуляция с помощью лазера этих коллатеральных артерий. Но дальше пока не пошло. И вы, знаете, обладаете даром предвидения, потому что в этом году нас это очень сильно интересует. Состоится конгресс ежегодно, который мы проводим в Звездной детской хирургии на Байкале. И я позвал на этот конгресс человека номер один в фетальной хирургии, профессора из Филадельфии, детского госпиталя Филадельфии, Алан Флейк. Это человек, который больше всех знает о фетальной хирургии. Если у вас будет желание, я его приведу на вашу студию, буду его синхронно переводить.
Вот я и ловлю вас на слове, что мы именно таким образом встретимся еще раз, и вы меня обязательно пригласите на эту замечательную конференцию, и мы этого товарища, это я уже говорю в социалистическом варианте, мы его с вашей помощью приведем сюда, и вот все микрофоны, какие тут есть, обязательно предоставим ему для вот этой замечательной речи, которую он привезет сюда к вам на Байкал.
И обнадежив безнадежность, все возлюбив и все простив, такую проявите нежность, чтобы умирающий был жив, и будет радостна вам снова вся эта грешная земля. Любите каждого больного, ему сочувственно внемля. Настоящая молитва для врача. Эти слова постоянно в моей голове. Мы очень много мечтаем в нашей жизни, и наши мечты приводят нас в разные области знаний, наук. И вы знаете, вы должны так заразить своих детей и подарить им это чувство стремления к большому, к великому, которое бы заставило их стать профессионалами в любом деле, без разницы, медицина, образование, машиностроение. Я не вижу большой разницы, где можно стать героем. Главное величие замысла. В этом, наверное, кроется все. Человек должен ставить перед собой завышенное задание для того, чтобы потом быть либо разочарованным, либо подтвердить то, что он хотел реализовать в этой жизни. Мне очень нравится, когда я вижу молодых людей, их очень много проходит через меня в медицинском университете, детей моих друзей, которые оправдывают надежды. Это великое счастье родителя, это великое счастье вообще, в принципе, для человека, чтобы он оказался в нужном месте и реализовал на этом поприще себя абсолютно полностью. Поэтому я хочу пожелать всем здоровья. Еще раз хочу вам сказать, что если вдруг ваши дети захотят прийти в здравоохранение, в медицину, не мешайте им, помогите. Знаете о том, что мы собираемся сделать новую больницу, медицинский центр. Знаете о том, что, еще раз говорю, что это не провинция Иркутская область на сегодняшний день. Понимаете, что здесь достаточно много очень профессиональных людей, которые делают свое дело очень хорошо, гораздо лучше, чем все остальные, которые живут в остальных городах. И будьте здоровы всегда. Спасибо.
Юрий Андреевич, я всегда, когда вот веду эти передачи авторские «Твои люди, Иркутск», и встречаюсь вот с удивительными людьми, это Бог мне дал действительно возможность вот благодаря вот этой авторской программе еще раз увидеться с теми людьми, которые, по сути дела, дают мне возможность на дальнейшие какие-то разговоры, на какие-то дальнейшие возможности, знакомства, радость вот этого участия или соучастия вот в ваших трудах и в трудах тех, которые сегодня приходят. И сегодня я просто несказанно рад тому, что в нашей передаче участвует, еще раз скажу, доктор медицинских наук, фантастический хирург Юрий Андреевич Козлов, который работает с махонькими ребятишечками, с ребятишечками, которые новорожденные и недоношенные дети, и дает им возможность войти в жизнь, забыть о том, что у них была когда-то какая-то патология, и быть счастливыми на благо всех своих взрослых и на благо этого замечательного хирурга, у которого совершенно, еще раз скажу, фантастические руки и фантастическое желание быть полезным нашим махоньким пациентам. Дай Бог вам здоровья и дай Бог вам счастья в этом трудном, но благородном пути, который вы избрали себе во благо вот этого удивительного пациента, махонького ребятишечки, значит, который будет рад и который будет счастлив. Твои люди, Иркутск!
Твои люди, Иркутск!